Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашей прошлой программе мы начали разговор о выдающемся начальнике русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрите Антонине Капустине. Сегодня мы продолжим эту беседу. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, какие участки были куплены при содействии архимандрита Антонина?
Это очень интересная история. Я бы даже сказал так, что приобретение каждого значительного участка Святой Земли отцом Антонином Капустиным – это отдельная история, потому что все это было очень нелегко сделать по законам того времени. Вообще нельзя было никому покупать землю в Иерусалиме и вообще в Палестине, кроме граждан Атаманской порты. Поскольку отец Антонин не был таковым, то ни он сам, ни организация, которую он представлял, не могли там делать никаких земельных приобретений. Поэтому все операции с недвижимостью отец Антонин производил через своего доверенного человека. Был такой у него очень преданный, верный человек, которого звали Якуб Халеби. И вот он как раз был гражданином Атаманской порты, и он и был тем человеком, на которого записывались вот эти все приобретения русской духовной миссии, а потом уже он их различным образом переоформлял на отца Антонина Капустина. Из всех приобретений, которые сделал отец Антонин, наверное, нужно выделить три, как самое замечательное. Во-первых, это приобретение земли вокруг дуба Мамврийского в Хевроне. Это всем известная святыня. Мамврийский дуб – это действительно удивительное явление, сохранившееся до наших дней, хоть он уже и засох, но тем не менее тот настоящий дуб, возле которого было явление трех странников, явление Святой Троицы, патриарху Аврааму. Это уже настолько седая древность, более 4000 лет назад, что, конечно, приобретение такого участка было заведомой целью для многих миссий иностранных, и католических, и протестантских, но именно отцу Антонину удалось это сделать. В то время эта земля принадлежала мусульманам, которые там жили, в Хевроне, до сих пор там смешанное население, там сильное мусульманское влияние арабское, и есть вместе с тем там много евреев. Но вот именно эти участки принадлежали частным лицам мусульманского исповедания. Нечего было и пытаться подходить лично отцу Антонину к ним с просьбой о продаже этой земли. Поэтому Якуб Халеби прибыл туда под видом купца, который якобы прибыл из Алеппо для того, чтобы там осуществлять эти приобретения. Ему удалось договориться, причем за вполне приемлемую сумму, о приобретении этого участка. Многие там были интересны, конечно, перипетии, но одно из главных составляющих любого подобного договора был так называемый бакшиш. То есть это разного рода были взятки, которые приходилось платить разным людям, и тут ничего нельзя было иначе поделать, иначе просто ничего вообще не получалось. Поэтому надо было просто знать, когда, кому и сколько нужно было внести для того, чтобы та или иная сделка все-таки в итоге могла состояться. И вот таким образом этот участок был приобретен. И как часто поступал отец Антонин, после приобретения одного главного участка, он затем уже гораздо с большей легкостью мог приобрести прилегающие к нему другие участки и расширял таким образом территорию, которым принадлежала русская миссия. Строительство на этих территориях – это тоже была отдельная тема, потому что бывали законы, которые вообще запрещали что-либо строить на этих территориях. И вот постепенно отец Антонин добивался смягчения этих запретов, и под разными предлогами он все более и более расширял присутствие русской миссии на уже приобретенных им этих вот участках. Так что здесь была целая совокупность факторов, которые обеспечили успех предприятия отца Антонина. Это было и его очень большое терпение, все-таки на протяжении почти 3 десятилетия он занимался этим делом. Это было его врожденное чутье. Он буквально чувствовал, когда, где и что нужно постараться предпринимать. Это было его прекрасное знание языков и прекрасное знание людей, но и все равно всего этого мало. Нужно ко всему этому добавить просто какое-то личное обаяние отца Антонина, потому что зачастую было совершенно непонятно, почему люди продавали участок именно ему, хотя конкуренты предлагали в 2 раза больше и могли предлагать даже раньше, чем отец Антонин. Но в результате все-таки человек соглашался продать отцу Антонину этот участок за меньшую сумму на тех условиях, которые устраивали прежде всего самого отца Антонина. Это действительно объясняется какими-то редкими личными качествами отца Антонина, ну и прежде всего, конечно, его безупречной честностью. Все эти люди понимали, что он трудится не для себя лично. Он с этого ничего не будет иметь. У него была одна ряса, которую он постоянно сам лично заштопывал. То есть это был человек абсолютно бессребреник. Он думал о пользе дела, о пользе церкви. И это все-таки непосредственно ощущалось его собеседниками. Еще одно очень интересное приобретение отца Антонина – это приобретение в Эйн-Карем, то место, которое сейчас известно под названием Горнинского монастыря. Это то место, где по преданию Божья Матерь встретилась со святой праведной Елизаветой, и то место, где жило как раз семейство святой праведной Елизаветы и праведного Захария, где как раз родился и провел первые годы жизни святой Иоанн Предтеча. Вот это место тоже было приобретено отцом Антонином Капустиным не без труда, потому что западный склон этого холма уже был в руках у католиков, и они собирались расширяться дальше, хотели присоединить к себе и восточный склон. Но отцу Антонину удалось, опять же, за намного меньшие деньги, чем те, которые предлагали католики, приобрести эту землю и при этом не испортить отношения с теми самыми католиками, которые тоже на эти земли претендовали. И впоследствии он вместе с ними имел какие-то общие проекты, находил с ними общий язык, хотя эта земля действительно осталась навсегда за русской духовной миссией, и сейчас это одно из самых посещаемых вообще мест для паломников из русской церкви во Святой Земле, потому что там благоустроенный монастырь, там прекрасные храмы. И вот это тоже, опять же, заслуга именно отца Антонина. Ну и еще одно его очень важное приобретение, это, безусловно, земля на вершине горы Элеон в самом Иерусалиме. Это тоже была очень важная покупка, причем вначале там обосновались, опять же, католики. Одна французская герцогиня вложила крупные средства для основания там обители под названием Патре Ностер. И отец Антонин хотел купить землю рядом с ними. Но когда уже буквально все было готово, и осталось только поставить подписи, вдруг вмешался французский консул, который предложил в 2 раза большую сумму, чем предлагал отец Антонин, и перекупил эту землю. И тогда отец Антонин понял, что нужно попытаться купить землю на самой вершине Элеонского холма. И он сумел найти необходимые выходы на тех людей, которые могли осуществить как раз вот эти приобретения, и на тех людей, которые могли все это ему продать. И вот опять же, постепенно, не все сразу, по одному кусочку, присоединяя к этому главному участку, который сейчас занят этим монастырем на вершине горы Элеон, он сумел сделать эти приобретения. Причем, что чрезвычайно важно, он почувствовал ценность этой земли была не только в том, что это было наверху, а то, что там как раз были многие древние строения, которые нужно было еще раскапывать, но когда раскопки были осуществлены, то даже удалось найти место обретения главы Иоанна Предтечи. Так что вот эти все святыни, к которым теперь мы имеем возможность прикладываться, поклоняться, мы настолько легко к ним имеем доступ только благодаря отцу Антонину Капустину.
Какова была реакция на деятельность отца Антонина греческого духовенства?
Это очень была непростая ситуация. Отцу Антонину приходилось выстраивать отношения с греческой иерархией несколько раз заново. Это было связано просто с тем, что менялись первые иерархии Иерусалимской церкви. Вначале он общался с патриархом Кириллом, и у него с ним сложились очень хорошие дружественные отношения, но затем, когда патриарх сменился, нужно было опять же уже все заново перестраивать. С патриархом Иерофеем было уже намного сложнее. Но все-таки и здесь отец Антонин с помощью знаков внимания, которые он оказывал патриарху, он добился его благосклонности. Самая тяжелая была ситуация, когда патриархом Иерусалимским был Никодим. Вот он был человеком очень нетерпимым вообще к русскому присутствию на Святой Земле, и его придирки порой доходили до мелочности. В частности, он грозил наказанием членам русской миссии за то, что они ходили в шляпах по двору собственной миссии перед своим храмом. То есть они же говорили, мы же не в храме, мы только еще во дворе находимся. Нет, он считал, что это уже неблагоговение, за это уже нужно наказывать. То есть это было очень тяжелое время для отца Антонина, и ему приходилось искать, опять же, какие-то способы воздействия. Обычно они сводились к дорогим подаркам. Очень быстро отец Антонин понял, что греки весьма сребролюбивы. И вот на этой их слабости он, конечно, умел вовремя где-то сыграть, поэтому даже если человек изначально грекам не нравился, но если он оказывался достаточно сообразительным и понимал, что от него требуется, то в конце концов отношения налаживались. Ну а в сообразительности отцу Антонину, конечно, нельзя было отказать. Он умел выстраивать эти отношения наилучшим образом. Что касается отношений с рядовым греческим духовенством, то здесь, насколько известно, все обстояло намного лучше, потому что отец Антонин все-таки всегда готов был пойти навстречу. Чем мог помочь, он всегда помогал тем клирикам греческим, которые к нему обращались. И зачастую осуществлялся такой вот синтез, как бы взаимная такая помощь духовенство русского с духовенством греческим, с духовенством арабским, потому что очень часто бывало, что нужно было работать с местным населением, которое трудно воспринимало вообще русское духовенство, особенно если наши священники недостаточно знали их язык. Поэтому обращались именно к грекам, обращались к арабам, и тогда все получалось очень хорошо.
Какими были результаты археологических раскопок под предводительством отца Антонина Капустина?
Наверное, самое знаменитое его археологическое открытие – это остаток стены древнего Иерусалима, который ему удалось раскопать недалеко, буквально от гроба Господня, и, безусловно, порог судных врат, через которые переступал сам Господь Иисус Христос. Это все сейчас сохранено, это находится вот в этом музее палестинского общества, которое, в общем-то, и было основано благодаря стараниям отца Антонина Капустина. Там сохранились многие его открытия археологические. Некоторые были им переданы в другие места. Например, бюст царя Ирода он завещал в дар Эрмитажу. Очень много монет было найдено при этих вот древних раскопках археологических. Опять же, их собрание было завещено палестинскому обществу отцом Антонином. Так что находил он очень много интересных вещей. Даже до сих пор можно найти очень древние артефакты в Святой Земле. Вот. Ну а в то время, это уже все-таки 19 век, от нас отстоит на полтора столетия, их вообще находили буквально на каждом шагу. Но найти это одно дело, нужно было еще их сохранить, нужно было их описать, нужно было их идентифицировать. И вот это очень умело делал отец Антонин, что тоже является его большой заслугой.
Каким образом Антонин Капустин боролся с латинской пропагандой?
Надо сказать, что в то время, это вторая половина XIX века, римо-католики очень активно занимались прозелитизмом на Святой Земле. И они пытались всячески распространять свое влияние, при этом пользуясь, конечно, материальным ресурсом, который у них был в несколько раз более мощным, нежели, например, у русской духовной миссии в Иерусалиме. Поэтому отцу Антонину приходилось изыскивать какие-то пути для того, чтобы все-таки ограничить это влияние римо-католиков, по крайней мере, на тех участках, в тех сферах, где имелось присутствие именно наших священнослужителей, наших храмов. Он это делал, в общем-то, теми же методами, которые использовали сами католики. На тех участках, которые он приобретал, он не просто строил храмы, а при храме он старался еще построить школу, построить больницу, построить какой-то приют для детей. И таким образом местное население проникалось уважением и доверием к русской церкви. Оно видело, что есть реальная какая-то польза, чисто практическая, от того, что здесь появился какой-то новый очаг русской духовности, именно русской православной церкви. И это все, я думаю, совершенно законные методы, которыми всегда можно пользоваться. И отцу Антонину тоже удавалось ими пользоваться с таким успехом, именно благодаря тому, что он умел привлечь средства самих же паломников наших, которые туда приезжали, потому что финансирование со стороны центрального священноначалия было довольно скудным. И хотя отец Антонин постоянно добивался его увеличения и добился его двукратного увеличения к концу своего пребывания во Святой Земле, но все равно этого было крайне недостаточно. Поэтому именно личное пожертвование со стороны состоятельных людей, приезжающих из Российской империи в Святую Землю, помогали отцу Антонину организовывать все эти, в общем-то, благотворительные проекты.
Расскажите о литературной деятельности архимандрита Антонина.
Его литературная деятельность всегда была очень оживленной. От него осталось в сумме довольно много печатных произведений. Как правило, они все научного характера. У него есть, правда, еще и сборники проповедей, есть просто его воспоминания о тех местах, где он находился. Но есть и именно сугубо научные изыскания, которые касаются, прежде всего, археологических раскопок и работы его в различных библиотеках. Он очень любил копаться в древних рукописях, и не просто в них рылся ради собственного удовольствия, а он именно систематизировал накопленный материал, составлял описи этих рукописей для того, чтобы дальнейшие исследователи могли более успешно, продуктивно ими пользоваться. Так что наследие отца Антонина Капустина довольно разнопланово, к сожалению, оно до сих пор не сведено воедино. И я замечаю, что очень мало переиздается из его трудов. Думается, было бы прекрасно, если бы кто-то сумел проявить такую инициативу, организовать дело таким образом, чтобы было издано полное собрание сочинений отца Антонина Капустина, чтобы все сокровища его мысли, все его находки были сведены воедино, и чтобы люди, которые почитают отца Антонина, могли всякий раз свободно обратиться ко всем его письменным трудам.
Какие из трудов отца Антонина вы считаете наиболее выдающиеся?
Трудно выделить что-то одно, потому что такая многогранная и, безусловно, одаренная личность, как отец Антонин Капустин, он был талантлив во всем. За что он брался, то, о чем он писал, это все носит печать его личного таланта, его какого-то необыкновенного проникновения в сущность тех вещей, с которыми он сталкивался. Но я бы все-таки отдельно хотел выделить его труды, посвященные святому Николаю Мирликийскому. Таких трудов у него несколько. И в частности, отец Антонин был первым, кто написал научную работу, в которой сопоставляется жизненный путь святителя Николая Мирликийского и другого святителя, Николая Пинарского. И вот именно отец Антонин впервые доказал, что некоторые события из жизни Николая Пинарского были по ошибке впоследствии в течение последующих веков включены в житие Николая Мирликийского. Так что на сегодняшний день вот, мы практически не знаем, кто такой был Николай Пинарский, зато в житии святого Николая Мирликийского есть те события, о которых на самом деле в жизни его не происходило. И вот первым в этом сумел разобраться именно отец Антонин Капустин.
Какими были характерные черты личности отца Антонина Капустина?
Отец Антонин был человеком многообразно одаренным, но вместе с тем он никогда не был надменным, он никогда не был гордым или тщеславным. Это был человек, который умел все-таки сохранять христианское подлинное смирение даже при сознании своих безусловных заслуг перед церковью, перед Богом и перед своим отечеством. Он отличался простотой, доступностью и очень большим многообразием интересов. Это было свойственно ему с юности и до последних дней его жизни. Вот я бы сказал так, что это был человек молодой душой. У него было старение тела, но абсолютно такой же молодой дух, каким был он и в его юности. У него по-прежнему была такая же живость восприятия, он по-прежнему был настолько же энергичен до самых своих последних дней. И это был человек, вот опять же, как мы уже об этом говорили, необыкновенно обаятельный. То есть он умел очаровать тех людей, которые с ним общались, независимо от того, к какому кругу они принадлежали. Например, была такая ситуация, что очень помогал во многих вопросах, связанных с оформлением документов, отцу Антонину Капустину один турецкий чиновник в Иерусалиме, которого звали Сарай Салим Эфенди, и которого ничего, в общем-то, не объединяло с отцом Антонином Капустиным, кроме того, что они оба очень любили чаепитие. Но, безусловно, это не просто было потребление чая, а это были именно философские беседы, это было общение, это были целые чайные церемонии. И вот он умел найти общий язык с людьми, которые действительно были совершенно к нему, казалось бы, никак не причастны, через такие вот даже, казалось бы, превходящие элементы жизни. Так что, я думаю, тот успех необыкновенный, который сопровождал отца Антонина Капустина на протяжении его служения в Святой Земле, он во многом объясняется его личными качествами, но вместе с тем это и результат особого Божьего благословения, которое тоже столь обильно почило на отце Антонине, потому что перед Богом он был чист душой. Это был человек настоящего подвижнического духа.
Как проходили последние годы жизни архимандрита Антонина?
В последние свои годы он не терял прежней активности. Конечно, силы физические уже были не те, но зато опыта было больше, и уже были налаженные связи. Его друзья, которых он приобрел за столько лет, они ему помогали осуществлять то, что он задумывал. И плоды его деятельности были очень велики. Так что, когда он приближался к своему последнему часу, он мог оглянуться назад и увидеть, что сделано было очень и очень много. Надо сказать, что его смерть была смертью настоящего христианского праведника. То есть никаких тяжелых болезней, никаких продолжительных страданий у него не было. Он получил христианское напутствие перед смертью, он почувствовал приближение смерти. Он попросил, чтобы его духовник прибыл из лаврства Савва Священного, чтобы он его последний раз исповедовал, чтобы была предоставлена возможность в последний раз приобщиться святых христовых тайн и таким образом предал свою душу Господу. Это было как раз в канун праздника Благовещения, когда уже начиналась вечерняя служба. Он услышал колокольный звон, который призывал людей на служба. Его последними словами как раз был вопрос, для чего, что это за колокольный звон. Ему объяснили, что это начало уже благовещенского богослужения. Так что вот эта его кончина, безболезненно, непостыдно, мирно, она была достойным завершением его праведной жизни.
Отец Дмитрий, а кого еще из начальников русской духовной миссии вы могли бы отметить?
Много было выдающихся людей на этой должности. И путь многих впоследствии выдающихся иерархов начинался именно вот с этой должности, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме. Но все-таки, если мы говорим о XIX веке, о времени близком к отцу Антонину, то нужно вспомнить епископа Порфирия Успенского, который был первым начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, который был тогда еще архимандритом. Нужно вспомнить Феофана Затворника, который был помощником Порфирия Успенского. Надо вспомнить епископа Кирилла Наумова, который тоже был человеком выдающимся, того же архимандрита Леонида, о котором мы уже говорили в прошлой программе. Так что было много людей, по-настоящему талантливых, ученых и образованных, которые занимали эту должность. Но все-таки по результатам деятельности никто не может сравниться именно с отцом Антонином Капустиным в той пользе, которую он смог принести церкви на этой должности.
Каково нынешнее положение русской духовной миссии на Святой Земле?
Оно вполне обустроенное, оно стабильное, может быть, не настолько процветающее, как было при отце Антонине Капустине, но тем не менее, я думаю, что любой паломник, который сейчас приезжает во Святую Землю, он очень рад, что есть вот такой вот островок нашей церкви в этой чужой стране, потому что, конечно, очень интересно видеть всю эту экзотику, это восточное многообразие, это греческое богослужение, но все-таки, когда попадаешь в храм и слушаешь там наше традиционное пение, славянскую речь, то как-то сразу становится теплее на сердце. Надо сказать, что сейчас есть некоторое развитие русской духовной миссии, но оно довольно-таки затруднено по многим причинам. И что особенно печально, к сожалению, велики наши потери, потому что в хрущевский период многие из тех земель, которые были с таким трудом приобретены отцом Антонином Капустиным, были совершенно бездарно, бездумно распроданы, раздарены по каким-то конъюнктурным соображениям вот этим вот коммунистическим руководством во главе с Хрущевым. Ну и что еще я бы добавил, на моей памяти было уже несколько начальников русской духовной миссии в Иерусалиме, и я могу сказать, что очень много зависит от личности того человека, который возглавляет русскую духовную миссию, потому что во многом отношение греческой иерархии к нам определяется этим человеком, начальником русской духовной миссии, и вообще отношение ко всем паломникам, которые прибывают именно из русской церкви в Иерусалим, во Святую Землю, оно во многом определяется той почвой, которая подготовлена лучше или хуже в положительном или в отрицательном смысле конкретным человеком, начальником русской духовной миссии в Иерусалиме.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.